студии Олег Обухов. Здравствуйте. И по телефону к прямому эфиру «Радио Спутник» присоединяется мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет.
Привет, привет.
Инновационные исследования в России теперь смогут рассчитывать на государственное финансирование.
Да, дело в том, что Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который ляжет в основу единой системы принципов господдержки инновационной деятельности.
Каким образом исследователь сможет получить эти деньги?
Господдержка будет осуществляться через институты инновационного развития посредством прямого или венчурного финансирования. Слов очень много новых. Они вроде бы сами по себе и понятны, но вот как они соединяются воедино, мы сейчас вот как раз об этом и беседуем. И, кстати, это финансирование будет проводиться в том числе и из бюджетных средств. Естественно, все будет строго контролироваться. Законопроектом предусмотрены принципы аудита, которые будут учитывать и риск, и ожидаемый результат. Кстати, благо законопроект предусматривает поддержку, в том числе и высокорисковых проектов.
А что такое институты инновационного развития и как они будут работать?
По сути, это те структуры, эффективность работы которых и покажет, насколько оправданным было выделение госсредств тому или иному проекту. Работать они будут по новым собственным методикам, которые, правда, должны будут соответствовать требованиям правительства, что логично. Тут уж можно пошутить, можно не шутить. Кто заказывает музыку, тот в итоге потом ее... Кто платит, тот и заказывает музыку. В этом смысле государство, если выделяет финансирование, наверное, соответствовать нужно как раз требованиям тем, которые предъявляются государством. И, кстати, понятие проекта может быть расширено с технологического до инновационного, то есть область будет охвачена более обширно. Если я вот все правильно понял, в деталях будем сейчас как раз разбираться.
Вместе с первым заместителем председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерием Гартунгом. Валерий Карлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который вот возникает, с чем связана такая инициатива? Мол, если есть государственные деньги, то они должны работать и приносить прибыль?
Не знаю, с чем это связано. Может быть, и с этим. Но, судя по пояснительной записке, речь идет о поручении президента, которое он дал правительству. Дело в том, что инновации, да, у нас, ну, скажем так, только в прессе очень часто упоминаются. А если посмотреть на экономику страны, то там инновации еще поискать придется. И сидеть на нефтяной игле, ну, как бы бесконечно, наверное, невозможно, да? Надо рано или поздно все-таки от слов переходить к делу. И вот когда президенту пришли с докладом, как у нас дела с инновациями, выяснилось, что есть некоторые проблемы. Одна из проблем – это риск уголовного преследования за неэффективно израсходованные средства. Ну, вы понимаете, что если вы в прорывные какие-то новые технологии вкладываете деньги, то не всегда у вас может получиться. Может получиться, а может нет.
Это наука, да.
Это как бы исследование, да? И не всегда это может получиться. А правоохранительные органы у нас действуют четко по инструкции. Если там букву или запятую не там поставил, а результата нет, все... Получается ущерб, ну и, соответственно, уголовное преследование. Да, эта проблема есть. Президент сказал, да, проблема есть, давай ее будем убирать. Но это не единственная проблема, которая мешает внедрению инновационных технологий, передовых технологий в российскую экономику. Дело в том, что отрасли с наибольшей добавленной стоимостью, то есть высокотехнологичные отрасли в России, несут большую налоговую нагрузку, чем сырьевые отрасли. И, соответственно, рисков там больше, капиталовложений больше, да еще и налогообложение более высокое. То есть отдача на капитал гораздо ниже. И, соответственно, новые технологии, даже если открытия происходят у нас в России, внедряются результаты этих открытий за рубежом, потому что там... Немножко по-другому относятся к этому. Да? Там, наоборот, чем выше добавленная стоимость, тем меньше налогов ты платишь.
Валерий Карлович, Давайте уточним тогда, есть ли есть такой законопроект об использовании государственных денег для инвестирования, для финансирования инновационных проектов. Будет ли в этом законопроекте оговорено, что отрасль высокотехнологичная будет, для нее будет более, скажем так, лояльные условия развития на территории России?
Вот я надеялся бы, чтобы именно так и было, но в законопроекте, внесенном правительством, ровным счетом про это ничего нет. Там описываются формальные процедуры, при соблюдении которых не будет риска уголовного преследования. Но, как вы понимаете, формальные процедуры можно легче всего пройти, если вы сами пишете эти правила. Поэтому правительство, скорее всего, сделает, если все останется как есть сейчас, при этом законопроекте, правительство может сделать следующим образом. Оно определит несколько госкомпаний из так называемых институтов развития, которые получат деньги, ну, типа Роснано, например. Вот. По формальным признакам они выполнят все процедуры, но потом эти деньги дальше никуда не пойдут, никакого результата не будет, и спросить за это не будет кого. Вот. Поэтому, чтобы вот поручение президента не превратилось в профанацию, мы будем переписывать этот законопроект. Мы его поддержали в первом чтении не потому, что он хороший, а потому, что он действительно нужен. Действительно нужно решать проблему, обозначенную президентом. И мы ее будем решать. Мы будем переписывать закон во втором чтении. Пропишем все процедуры, но постараемся их содержательно прописать, чтобы содержание было. Ну и, конечно же, та проблема, которую я вам сказал, она не может, не будет решена именно этим законопроектом. Скорее всего, придется вносить поправки в другие законопроекты, в налоговое законодательство. Ну, такая большая работа предстоит нам. Но я думаю, что мы ее должны будем сделать, потому что если мы ее не сделаем, мы останемся на обочине мирового прогресса.
Валерий Карлович, а расскажите, пожалуйста, что вот самое главное, самое первое, самое ключевое, что нужно дополнить, изменить вот в законопроекте, в смежных законопроектах, вот этот момент подметили, и здесь, наверное, тоже будет очень уместно об этом добавить.
Вот знаете, здесь, наверное, нужно подумать. Дело в том, что там много понятийных вещей, да, к которым есть вопросы. Там, допустим, экспертиза. Что за экспертиза? Какая экспертиза? Да? Вот я услышал, когда подключался, вы проговорили там про технологический проект. Вот про этот термин, да? Что в него вложить? Uh-huh. Потому что технологический проект, это термин, ну, как бы, он такой очень широкий. Он в обороте, он может много что угодно обозначать. И не только инновации.
А, то есть инновационный, это, наоборот, сужение, получается, области, да?
Да. Потому что технологический вот проект, как, ага. это в любом производстве существует технология, да? И, соответственно, есть технологический проект. Поэтому называть таким названием какую-то специальную, скажем так, специальную отрасль, что ли, или давать ему специальное значение, ну, надо тогда и название должно быть другое. Ну, в общем, там, я скажу, фактически тут вопрос в поправках в этот законопроект, а нужно просто весь его переписывать, потому что, ну, я бы так сказал, он только по формальным признакам отвечает законопроекту. По содержанию задачу, поставленную президентом, не решает. Поэтому мы его переписывать, скорее всего, он там в несколько раз больше будет. Но еще раз хочу сказать, что нам нужно будет менять налоговое законодательство, а это уже отдельная сфера, это и другой комитет. Здесь будет сложно. Но если мы не изменим условия внедрения, экономические условия внедрения инноваций, они у нас не будут внедряться. Вот наша история технологического прогресса, она знает много примеров, когда в России великие открытия производились, да, а внедрялись они в Соединенных Штатах Америки. Поэтому много таких случаев было. А потом они к нам возвращались. Почему? Да потому что спрос рождает предложение. Где инновации быстрее всего внедряются? В высокотехнологических отраслях. Ну, соответственно, там и отдача должна быть выше. Потому что бизнес работает как? Где выше отдача на капитал, туда он идет. Ну, это закон рынка. Это вам любой скажет. Любой инвестор, у вас есть деньги, И вам разные банки предлагают разные проценты. Куда пойдете? Где выше, правильно?
Да, где можно больше заработать. Валерий Карлович, допустим, обсудят закон, его расширят, дополнят, и будут внесены поправки такие, чтобы действительно можно было государству вкладывать свои средства бюджетные в хорошие перспективные проекты. А кто будет нести ответственность за то, если вдруг эти инвестиции, ну, например, стартапы, не оправдаются?
Но здесь должен быть такой подход экспертный. Я думаю, что если у нас будут созданы условия для вложения денег в инновационные, в перспективные технологии, то и частный бизнес в них пойдет. Я думаю, что должно быть независимое экспертное сообщество, которое будет оценивать риски, потому что, ну, опять же хочу сказать, риск-доходность. Например, вот замминистра, когда ей задавали такой вопрос, она ответила, что будем оценивать портфельно. Ну, как обычно, вот венчурные инвестиции, как оцениваются? Венчурный фонд. Он, например, вкладывает в 30 стартапов. Из них выстреливает 3, которые покрывают расходы на все 30 своей прибылью. Понимаете? Поэтому тут в этом как раз и, скажем так, и сложность, да, что вот так такого ответа у меня пока нет, потому что я над этим
законом. Да, ну, по всей видимости, он выработается в процессе, наверное, обсуждения законопроекта. Валерий Карлович, еще один вопрос уточняющий, да, в завершении нашей с вами беседы. Будет ли в законе о бюджете предусмотрена отдельная статья расходов вот именно на инвестиции в рискованные, условно говоря, в рискованные инновационные проекты? Так, чтобы траты на инвестирование не затрагивали расходы на социальные обязательства государства.
Не, ну, когда бюджет у нас формируется, то социальные обязательства идут по одним, скажем так, министерствам, по получателям бюджетных средств, как там, распорядителям бюджетных средств, да. Те инвестиции, которые идут в экономику, они идут по другим министерствам. То есть, нет, естественно, они не будут никак пересекаться, вот. И, естественно, мы будем принимать решения, исходя из возможностей. Понятно, что есть социальные обязательства, это обязательства, которые, ну, скажем так, мы обязаны выполнить, а вот эти вот высокорисковые вложения, это уже, скажем так, ну, не первая необходимость. Да, безусловно, мы должны развивать высокотехнологичные сектора экономики, но главная задача государства не как инвестора. Вот государство не должно быть главным инвестором. Главным инвестором должен быть частный бизнес. Государство должно создать условия для инвестирования. А уже бизнесмены рискуют. И поэтому, ну, скажем так, всегда частные вот эти вот высокорисковые инвестиции, они в основном двигаются частными компаниями. Это уже потом, когда, например, какая-то идея возникает, да, и выясняется, скажем так, прорисовываются масштабы.
То есть наступает тот момент в проекте, когда уже понятно, что проект вырисовывается, и тогда государство будет вкладывать свои деньги. Да, менее рискованный вариант тогда возникает. Да. Валерий Карлович, спасибо вам.
Он все равно рискованный, но уже как бы не на первоначальном этапе.
Да. Спасибо вам огромное за участие в нашей беседе. Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству был на связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили с Валерием Гартунгом.
Вы слушаете «Радио Спутник».
продолжаем вот эту ситуацию рассматривать. Мне лично, знаешь, какой момент, Олег, интересен? Вот рассматривая, разбирая эту ситуацию, у меня всегда вот как-то складывалось в голове понимание, что стартап – это некая, ну, как сказать, схема, некий проект, который сам по себе занимается поиском инвестиций, поиском финансирования, ну, как сам по себе, который для этого заявлен, для этого создан. Собственно говоря, и потом он каким-то образом может получить дополнительное финансирование и из разных источников. А вот в случае, когда появляется в словосочетании государственная поддержка, словосочетание вот, бюджетное финансирование, вот тут возникает такой чисто идейный, что ли, вопрос относительно, ну, насколько это можно считать вот стартапом полноценным. Нет ли здесь какой-то плановости уже, что ли? Но это так, это вот со стороны, вот взгляд.
Мы это можем обсудить вместе с директором финансового центра Сколково РЭШ Олегом Шибановым. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А что подсказывает мировой опыт? Многие ли страны и какие это страны используют бюджетные деньги на, скажем так, рискованные проекты?
Ну, смотрите, здесь же надо как бы смотреть очень внимательно, потому что, например, инфраструктура тоже довольно рискованный проект, особенно если вы не уверены, что у вас очень сильно увеличится деловая активность между регионами, когда вы строите между ними, допустим, хорошую дорогу. И в этом плане государство постоянно занимается рискованной деятельностью с относительно низкой отдачей, потому что большая часть инфраструктуры на самом деле не может быть построена без участия государства. Но вот если говорить про конкретные инвестиции типа венчурного, да, когда вы в стартапы стараетесь вкладывать именно федерального бюджета, допустим, деньги или какие-то иные привлеченные, я не знаю, под госгарантии и так далее, это традиция такая довольно необычная, потому что именно венчурное инвестирование – это просто инвестирование с огромным риском. Это не то, что обязательно как публичное благо, как там дороги, мосты, в конце концов, авиаперевозки важны для общества. Это все-таки инвестиции в то, что может не взлететь и обычно не взлетает. Поэтому тут надо быть очень аккуратным с интерпретацией и с тем, какие страны это делают.
Тогда, знаете, вот не совсем понятно, почему государство решило так рискнуть, потратив бюджетные деньги на высокорискованные проекты, инновационные стартапы те же самые.
Вот есть история с тем, что вы создаете среду, и, скажем, в российских реалиях, где среда, особенно венчурная, относительно не развита, здесь принципиально необходимо, чтобы какой-то крупный игрок чем-то занялся. И государство почти единственный сейчас крупный игрок, который в российских реалиях может создавать вот эту среду. А вот когда вы говорите, ну, а давайте мы сыграем в рулетку. Дело в том, что некоторые государства в прошлом в рулетку играли и пытались все свои деньги весело поставить на какое-нибудь событие, например, на падение или на рост цен на нефть, и посмотреть, не увеличится их резервы от этого вдвое. И, в общем, такие игры, как и все игры рискованные, заканчивались по-разному и в основном проигрышем клиента. Поэтому вот когда мы думаем все-таки про российские реалии и говорим про то, что каждый год федеральный бюджет, допустим, вместо того, чтобы медицину вкладывать, будет вкладывать венчурные истории, это одно. Такого я пока не слышал, и таких намерений, наверное, нет. А вот то, что приходится создавать среду в развивающихся странах, это вообще-то история довольно частая.
Олег Константинович, а вот мне вот всегда в таких ситуациях интересен момент заимствования опыта других стран. Насколько тут можно сориентироваться? На кого-то можно вот сейчас, вот, ну вот без боязни вот наступить на грабли? Можно с кого-то, может быть, где-то даже скопировать? Чьим-то путем, может быть, пойти? Может быть, даже не обязательно столько странами Западной Европы, а где-то, допустим, и на Индию, на Китай посмотреть? То есть, может быть, на те страны, которые кому-то могут показаться вроде бы в определенных направлениях более отсталыми, что ли? Вот сейчас слово «отстало» и вот с нейтральной окраской произнес.
Ну, развивающийся, скорее, да. Я бы сказал, что, допустим, у Китая и у Индии просто совершенно разные подходы к этим историям. И вообще они стартовали с совершенно разных позиций. Китай все-таки страна исторически, экономически очень зарегулированная и постепенно снижающая это регулирование. А Индия довольно расслабленная во многих смыслах, и поэтому и у них другой был подход изначально. Знаете, очень трудно ориентироваться на конкретные примеры, потому что всегда можно сказать, посмотрите, как Китаю удалось, да? Посмотрите, как он развил свою систему университетов, 3-е, 5-е и 10-е. Но Китай, как мы понимаем, потенциально из-за своего населения и огромной экономики всегда был совершенно другой средой развития, в том числе университетов, в том числе вот этой венчурной предпринимательской среды, чем, скажем, российские реалии. Поэтому я бы примеры брал очень осторожно и скорее говорил о том, что вот если мы видим какую-то существенную отдачу от уже сделанного государством, тогда, наверное, надо подумать, как это развивать в российских, опять же, реалиях. А вот если мы хотим просто ориентироваться на чужие примеры, это в мире почти не работает, потому что очень трудно перенести чужое на национальную почву.
Вот знаете, Олег Константинович, в законопроекте сказано, что поддержка в основном концентрироваться будет на поздних стадиях проектов, где риски недостижения результатов, я цитирую, минимальны, но при этом минимален и прорыв в разработках. Тогда возникает вопрос эффективности такого инвестирования государственных денег. Стоит ли игра свеч?
Ну, с моей точки зрения, тут действительно будет баланс уже вероятности проиграть и хорошей отдачи, потому что там минимальная отдача на последних этапах, это, наверное, все-таки не всегда точно, потому что в венчурных проектах есть даже на последних стадиях вероятность разориться. Мы все помним последние там американские примеры с очень крупными коворкингами или там с анализаторами крови. Да? И в этом плане я бы уверенно не заявлял, что отдача будет низкой. А вот то, что это снижает риски, это важно. И с другой стороны, у нас проблема больше вот не с последними стадиями, там уже инвесторы часто разбираются. У нас проблема, на самом деле, с первыми стадиями. Вот интересно посмотреть, будет ли в дальнейшем как-то государство пытаться развивать и это направление.
Есть. Олег Константинович, да. А вот поясните, Олег, прошу прощения, да, да, да. А поясните такую ситуацию, вот где здесь будет вот этот баланс между, с одной стороны, исследованиями, с одной стороны, я не знаю, полетом фантазии, что ли, да, вот этой вот разработческого ража, а с другой стороны, государственного контроля. Не будет здесь такое, что вот даже малейшее добавление вот этого контролирующего фактора, ну что ли, как-то слишком уж вот, закоснит, хотел сказать, более костной сделает систему, более, менее подвижной, что ли, и она будет, по сути, ну что, работать на отчеты для того, чтобы отчитаться за полученный бюджет.
Вы знаете, это опасение, безусловно, релевантно. И более того, я бы сказал, что здесь не просто косность может начаться, а может начаться такое убегание хороших потенциально проектов от всяческого подобного рода государственных денег. По очень простой причине. Когда вы понимаете, что к вам все равно придет счетная палата, а она за госденьгами приходит просить объяснений, куда они были потрачены, то вы в этой ситуации, как предприниматель, наверное, захотите как можно меньше таких проблем. И даже если у вас нет возможности в России привлекать деньги, вы будете искать их, возможно, где-то еще. Я бы не сказал, что это какой-то плохой шаг с точки зрения того, что вы закрепостите всех, и никто ничего не будет делать, но объективно эти деньги будут привлекаться в очень стабильные и потенциально, наверное, имплементируемые, особенно в России, проекты, да, которые, наверное, на мировой рынок не очень много будут смотреть.
Олег Константинович, вот наверняка, говоря о том, что вот появится такой законопроект, что государственные средства будут инвестироваться, но в любом случае ведь государственные умы заботятся о том, чтобы деньги просто так не расходовались в никуда, и потом, чтобы они, из них ничего не заработалось. А есть ли понимание, в какие отрасли действительно можно было бы бюджетные деньги вкладывать, чтобы, ну, скажем так, не то чтобы с минимальными потерями, на всякий случай?
Вы знаете, как всегда, с минимальными потерями можно вкладывать туда, где отдача очень, наверное, не близкая. Вот. И это, собственно, образование и медицина. То есть то, чем государство, в общем-то, и так массово занимается. А вот если мы думаем про инвестиционные проекты, понимаете, я плохо знаком с опытом конкретных людей, которые в это вкладывали. Я вот лично пальцем не покажу, кто это делал, но мы знаем, что, в общем-то, тот же Роснано, который поливают очень много, из многих проектов вышел вполне успешно. В многих он потерял деньги на 100%, а во многих вышел успешно так, что в среднем он прибыльный, да, с точки зрения инвестиций. И вот когда мы думаем про то, как государство вообще умеет или не умеет инвестировать, здесь очень большой вопрос, собственно, кто та команда, кто те люди, которые это будут делать и кто этими деньгами будет распоряжаться. Я пока, честно скажу, не понял до конца, но если это будет как устроено хотя бы как вот это устроено сейчас там в РВК, в ФРИ, там в других Роснано, да, в других организациях, где есть государственные деньги и они распределяются в какие-то важные, может быть, проекты, я думаю, что теоретический шанс, опять же, есть. Ну, то есть, если команды будут достаточно сильные, то, в общем-то, почему бы нет, какой-то опыт у государства уже накоплен.
Олег Константинович, в завершении, минутку у нас остается. Вот к любой теме подходя, всегда вспоминаешь вот этот фактор этого в этом году. Это коронавирусные дела, пандемийные вот эти самоизоляционные моменты. От инновационной деятельности, от исследовательской деятельности в этом году чего ожидать? Будет сильное проседание или каким-то образом это все дома ведется, на удаленке ведется? И по возвращении к обычной жизни, насколько будет обратный всплеск, отток, маятник, как качнется? Есть какие-нибудь прогнозы?
Ну, все равно исследовательская деятельность продолжается, здесь никуда не денешься. Кому-то очень тяжело, тем, у кого лаборатории – это основное место работы, кому-то попроще, тем, кто дома может писать код или там делать какие-то регрессии. Я бы сказал так аккуратно, что здесь вопрос даже не в том, вернемся или не вернемся мы в старую среду производства своих блестящих идей и открытий, а в том, что, собственно, очень сильное падение стоимости проектов в моменте, вот сейчас они просто очень сильно упали в оценке, может привести к тому, что большая часть таких проектов будет скуплена или даже закрыта, потому что просто не хватит денег на дальнейшее поддержание работы. И вот это риски. А с точки зрения исследований, ну, люди ученые, они такие, всегда хотят что-то делать.
Олег Константинович, спасибо вам огромное за ваше пояснение. Разъяснение. Директор финансового центра Сколково РЭШ Олег Шибанов. О законопроекте про инвестирование бюджетных денег в рискованные проекты.